Добрый день, дорогие братья и сестры. Я приветствую всех, кто пришел на это место поклонения, кто заинтересован в размышлении над Словом Божьим и в общении с Богом. Я приветствую также тех, кто смотрит нас в трансляции в сети интернет или кто уже по окончании трансляции будет смотреть запись. Мир вам и любовь от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Интересно, что вот на этой неделе Бог как-то особенно концентрирует наше внимание на 32 главе книги «Исход». Сегодня мы размышляли над ней в субботней школе. Если вы следите за графиком чтения книги «Патриархи и пророки», то вы тоже не могли обратить внимание, что с сегодняшнего дня как раз начинаем, или с завтрашнего дня мы начинаем исследование этого же события, там разбираем главу, которая посвящена как раз отступничеству у Синая. И сегодня в своей проповеди тоже вот так или иначе к этой главе подойду. Но подойду в контексте какого вопроса? Мы часто отмечаем, что, как говорит апостол Иоанн в своем первом послании, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И что эта Божья любовь к нам, она добровольна, безгранична, свободна и безусловна. Но как тогда быть с тем, что его поступки, его отношение к людям, описанные в Библии, и особенно, наверное, в Ветхом Завете, кажутся порой такими суровыми и даже жестокими. Вот проявляет ли Бог жестокость? Вопрос, который сегодня перед нами будет стоять. Или то, что мы воспринимаем как жестокость, есть проявление его любви? Сегодня мы посмотрим на несколько историй в Священном Писании и постараемся как раз ответить на этот вопрос. Что это, проявлением Богом жестокости или проявление его любви? Первая из этих историй, это как раз история о золотом тельце из книги «Исход» 32 главы. И мы читаем здесь, да, вот даже несколько можно отрывков прочитать, которые, казалось бы, показывают вот на Божью такую, ну, скажем так, ну, на первый взгляд это, ну, никак любовью не кажется, да. То есть, когда он обращается к Моисею, он говорит: «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их», то есть весь этот народ, да, «и произведу многочисленный народ от тебя». А дальше уже Моисей, но Бог это никоим образом не пресекает, да, призывает: «Кто Господень ко мне?» И вы помните, да, что происходит дальше. Дальше все те, кто собрался к Моисею, а там было колено Левиина, дается им такой приказ: «Возложите каждый свой меч на бедро свое и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Какое у вас здесь складывается впечатление о Боге и о Моисее? То есть что здесь, можем ли мы сказать, когда вот читая эти слова, можем ли мы сказать, что Бог здесь, вот Бог есть любовь? Наверное, сложно, да? Но так ли это на самом деле? Вот давайте мы посмотрим на эту историю более внимательно и постараемся увидеть ее скрытый, может быть, глубинный смысл. Ведь вы помните, что в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что все то, что происходило с народом израильским, происходило с ним как что? Как образы. И написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот здесь, в этой истории, заключен какой-то образ? И если здесь заключен какой-то образ, то образ чего? То есть, что здесь иллюстрируется, какая истина плана спасения иллюстрируется в этой истории? Давайте посмотрим на эту историю, так вот, скажем так, ретроспективно, посмотрим на нее прямо вот по основным ее этапам развития этой истории. Во-первых, с 1 по 5 стих, да, мы потом можете прочитать, мы не будем, конечно, всю главу перечитывать, тем более, что мы сегодня к субботней школе наверняка ее прочитали не раз. С 1 по 5 стих мы читаем об отступлении от закона Божьего, да, народ отступает от закона Божьего, нарушает завет с ним, и написано, в конечном итоге это к чему приводит? К тому, что они развратились, как говорит Священное Писание. То есть развращение народа происходит. Дальше что мы видим? Дальше мы видим, что Бог, обращаясь к Моисею, выражает негодование свое поведением народа, его грехом, и провозглашает справедливое наказание или нет? Написано: возмездие за грех – смерть. И неоднократно до этого Бог предупреждал, что если кто-то из народа обратится к идолам, к чужим богам, что нужно сделать с ним? Убить. Поэтому, да, Бог провозглашает справедливое наказание. Вот то, что мы только что прочитали, да, истреблю этот народ. Это справедливое наказание за его грех. Что далее? То есть грех народа, провозглашение справедливого наказания за этот грех. Дальше. Что дальше у нас идет? Моисей ходатайствует за согрешивший народ, да? И в ответ на это ходатайство Бог что делает? Прощает их грех. Кстати, интересно обратить внимание, прощает как когда? После покаяния народа или до? До. Народ еще не покаялся, народ еще продолжает там в этом своем стане танцевать, да, и кое-чем другим заниматься нехорошим. Вот, но Бог уже провозглашает свое прощение над ними, да, он говорит, что не убьет их. Дальше. Моисей спускается с горы и свидетельствует народу о совершенном им грехе. Помните, да, что он этого тельца там в порошок исталкивает, заставляет его потом пить там вместе с водой. Он Аарону высказывает претензию, скажем так, обличает его за то, что он сделал. То есть происходит свидетельство народу со стороны Моисея о сделанном грехе. А дальше? А дальше, да. А дальше еще до наказания что происходит? Да, кто Господень ко мне? То есть Моисей засвидетельствовал, он объяснил им, да, что, в чем они согрешили. Он показал им, что они нарушили волю Божью, и теперь он после этого делает призыв. Кто за Господа, как в новом переводе написано? Ко мне, да? И только потом происходит наказание. То есть, другими словами, те, кто за Господа, они отделяются, идут к Моисею, остальные, получается, они против Бога. И вот как раз на них теперь обращается гнев Божий, и они... Я думаю, далеко не полностью, там всего лишь о 3000 человек идет речь, да? Вот, хотя народа было, конечно, гораздо больше. Но не важно для нас, важно именно то, что грешники несут справедливое наказание, но не сразу, как мы видим, не после своего греха, а проходит целый ряд этапов. Вот. И народ, собственно говоря, пожинает последствия чего? Своего греха? Своего выбора. Вот это очень интересно, заметьте. Они пожинают последствия не своего греха, а своего выбора. Что это все вам напоминает? Вот не напоминает это вам все ничего? Вот все эти этапы. Давайте повторим еще раз. Народ отступил от Бога. Бог выражает свое негодование и провозглашает справедливое наказание. По ходатайству Моисея это наказание отменяется. Бог прощает грех. Происходит свидетельство народу о его грехе, так чтобы они знали, что согрешили, у них есть возможность покаяться. Через Моисея передается весть о выборе, да, о покаянии или о отвержении покаяния. Здесь каждый человек делает свой выбор, и только потом каждый получает, в зависимости от того, что, какой выбор он сделал.
Это на план спасения.
Совершенно верно. Это весь план спасения. Если мы сейчас попытаемся сформулировать основные этапы плана спасения, у нас получится ровно то же самое. То есть, по сути, в этой истории мы видим план спасения в миниатюре. И я не зря обратил внимание на то, что, по сути, народ получает воздаяние, народ получает наказание, те, кто оказались быть на стороне Господа, именно по результатам своего выбора. Согрешили все. Как Библия говорит нам, все согрешили и лишены славы Божьей. Все достойны справедливого наказания. Все мы достойны смерти, как грешники. Но благодаря ходатайству служению, ходатайству, смерти и служению, и ходатайству Иисуса Христа, это наказание отменяется. Каждый получает еще один шанс. Каждый получает возможность что сделать? Узнать сначала о своем грехе, узнать о том, что Бог сделал для того, чтобы этот грех был прощен, чтобы этот грех был изглажен. И после этого у каждого человека есть выбор. Обратиться к Богу или отвергнуть вот это приглашение, да, Божье. И уже в конечном итоге каждый получит возмездие не потому, что он грешник, а потому что, будучи грешником, он отказался принять то спасение, которое Бог ему предлагал во Христе. Кстати сказать, вот в этом контексте очень хорошо еще раз видна роль Моисея, да, как вот прообраза Христа. По сути, он здесь в этой истории таковым выступает. И что же тогда это такое? Это проявление Божьей жестокости? Вообще, можно ли назвать план спасения проявлением жестокости Божьей? Или это все-таки проявление его великой любви к отступившему человечеству? Наверное, вопрос риторический. Но почему тогда погибло 3000 израильтян, невзирая на их лица? Но здесь ответ простой. На самом деле, а почему будут погибшие при втором пришествии Христа? Ведь тоже будут погибшие. В отличие от некоторых учений, которые провозглашают, что все люди будут спасены, мы знаем, что Священное Писание эту точку зрения не поддерживает. Священное Писание говорит, что многие окажутся действительно за вратами небесного Иерусалима. Но это будет их собственный выбор, который Бог уважает. Но на самом деле отнюдь не их уничтожение есть величайшее желание Божьего сердца. Потому что сам Бог говорит нам через пророка Иезекииля в 33 главе в 11 стихе. «Скажи им, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» И вот воплощение этого стиха как бы на практике мы видим как раз в этой истории, когда Бог наказание производит не сразу, как хотел, как казалось бы, нужно было сделать, да, а он действительно раз за разом пытается спасти этот народ. И только когда, и только те, кто полностью отвергают Божье приглашение к покаянию, они в конце концов пожинают последствия своего выбора. Итак, о чем свидетельствует эта история? О жестокости Божьей или о любви Его? По сути, без всякого сомнения, о любви Божьей, которая соединена и неразрывно, неотъемлемо от Его справедливости. Вообще, любовь без справедливости – это не любовь. Рассмотрим еще два примера, которые, кстати, тоже у нас, по-моему, в субботней школе затрагивались. Не сегодня, но в предыдущих уроках. Почему поведение Бога так различается в Ветхом и Новом Завете? Порой вопрос задают, да, вот в Новом Завете Иисус – это любящий, это принимающий, это спасающий, это заботящийся, а в Ветхом Завете Бог такой суровый, жестокий, который не прощает или не спускает никаких, так сказать, нарушений своего закона. И вот некоторые даже говорят, наверное, тут два разных Бога, да, вот в Ветхом Завете один Бог, а в Новом Завете другой. Ну и действительно, под таким мнением, ну, можно на первый взгляд увидеть основания. Давайте мы вспомним уже изучаемый нами раньше отрывок из книги Исход, 21 главы, 24-25 стих, когда Бог говорит о наказании. Да? Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. То есть, что ты получил, то и, значит, твой обидчик должен получить то же самое. А Иисус вроде бы в 5 главе Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди, он даже апеллирует к этим словам, да, он говорит, вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, то есть вот как раз прямая отсылка к этому отрывку. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, один путь, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Как будто бы там говорит один Бог, а здесь другой, между которыми мало что общего. Но как это понять? Может ли Бог противоречить сам себе? Действительно ли между Ветхим и Новым Заветом есть такая большая разница? Как на ваш взгляд? Есть разница между Ветхим и Новым Заветом? Разница есть, несомненно. Здесь трудно с этим спорить. Но в Боге ли эта разница? То есть Бог ли переменился? Бог ли стал другим? А в книге пророка Малахии написано, что «Я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилева, не уничтожились». То есть Бог-то не изменяется. А кто тогда изменился? А изменились люди. Потому что народ израильский, который вышел из египетского рабства, что он из себя представлял? Вот только вышедшие из египетского рабства. Это были еще рабы. Они еще не избавились, да, и только, может быть, начинали избавляться от той рабской психологии, которая понимает только плеть, да, только насилие, только силу. И что делает Бог, обращаясь к ним? Если бы он сказал им, а вот не противьтесь злому, да, а если кто вас ударит в одну щеку, подставьте другую. Поняли бы они его? Не поняли бы, потому что это для них вообще-то было бы совершенно непонятно. Вот. Таким образом, Бог действительно, он нисходит к ним на их уровне. И если мы посмотрим, то фактически, мы, кстати, говорили уже об этом, я просто кратко повторю, в субботней школе мы это разбирали, он провозглашает принцип равного возмездия, да? То есть наказание за проступок должно соответствовать тяжести самого проступка. Но при этом само наказание, помните, кто определял? Сам человек определял, который, так сказать, оказался жертвой. Он должен был отомстить обидчику своему. Ему зуб там выбить или глаз. Нет, это все определяло судьями. То есть, по сути, хотя Бог не сходит на уровень этого народа, он уже вносит в свое общение с ним, да, и в практику жизненную этого народа такие элементы, которые понемножку этот народ поднимают, вот от той рабской психологии, которая у них сейчас есть, поднимают его выше. То есть Бог не говорит нам, глядя свысока, и говорит, вот давайте, видите, какой, как правильно, да? Видите, как нужно делать? Вот давайте, делайте, и тогда я вас приму. А если не можете делать, тогда мне с вами не о чем разговаривать, да? Бог не так делает. Он не смотрит свысока и не говорит, вот вам правила, соблюдайте. Он опускается на уровень, на наш уровень. И опускается для чего? Для того, чтобы нас потом поднять на свой. И это занимает какое-то время, это происходит постепенно. На самом деле апостол Павел, когда говорит в первом послании Коринфянам 9 главе, помните, он говорит, что для иудеев я стал как иудей, для знающих закон как знающий закон, для язычников как язычник, для чуждых закона как чуждый закон, не будучи чужд закона пред Богом, да, но подзаконен Христу. Павел на самом деле тот же принцип исповедует, да, он говорит, я не говорю, идите ко мне, поднимайтесь на мой уровень, но я не схожу на тот уровень, на уровень человека, с которым я общаюсь. Для чего? Не для того, чтобы таким же стать, но для того, чтобы поднять его и чтобы он стал лучше, скажем так. Вот. И как нам характеризовать это поведение Божье? Это проявление чего? Суровости и жестокости, или же это проявление его любви? Вот зуб за зуб в Ветхом Завете, но уже к Новому Завету мы видим, народ уже понимал то, что говорил ему Христос. То есть действие Божие, оно происходило, и народ постепенно поднимался в своем понимании истины. И это есть, очевидно, проявление его любви, а отнюдь не жестокости. Ну хорошо, это все простые примеры. Ну вот вам пример похуже. Давайте мы с вами откроем Первое Царство, 15 главу. Первая книга Царств, 15 глава. Здесь Бог непосредственно дает повеление царю Саулу. И написано, второй стих я читаю. «Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, когда он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. «Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Вот такое вот вам повеление кого? Бога. «Предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца». Как бы мы назвали сегодня такое повеление? Геноцид. И вообще, совершенно верно, это геноцид. То есть на самом деле истребление целого народа по национальной принадлежности. То есть получается, что Бог одобряет геноцид и не просто одобряет, но и сам приказывает его совершить. Как вот с этим быть? Как быть с грудными младенцами? Когда я знаю людей, которые, прочитав это, говорили: все, меня эта книга больше не интересует. Раз там такое написано, я больше это читать не хочу. Здесь есть Божья любовь? В таком повелении. Есть ли здесь Божья любовь? Непростой вопрос. Но давайте мы вспомним еще один отрывок из Священного Писания. В Евангелии от Матфея, к Новому Завету уже обратимся, и прочитаем 12 главу Евангелия от Матфея с 31 стиха. Христос говорит своим ученикам: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Христос говорит здесь о неком грехе, который не прощается ни в каком, ну, скажем так, ни при каких условиях. Написано, всякий грех, всякая хула, любой грех может быть прощен, но вот этот вот не может быть прощен ни сейчас, ни даже потом. Грех, который назван здесь, и мы часто называем его хулой на Духа Святого. Что это такое? Это, конечно, может быть темой отдельной проповеди, но мы об этом говорили, поэтому я здесь, может быть, кратко мы постараемся вспомнить. Что такое хула на Духа Святого? Что это такое за грех непростительный? И почему он не прощается? Почему он не может быть прощен? В чем? Единократное? Вот мы говорим, прямое отвержение Духа Святого. Один раз? Я думаю, многие из вас говорили, отвергали напрямую призыв Духа Святого. Означает ли это, что мы совершили хулу на Духа Святого? Очевидно, нет. То есть на самом деле это нечто, что делается систематически. Систематически повторяемый грех или систематически повторяемые грехи, которые ведут к окончательному отделению от Бога, к духовной глухоте и слепоте. Потому что, я думаю, не секрет для вас будет в том, что каждый грех, который мы совершаем, он нас от Бога отдаляет. И наоборот, каждый раз, когда мы откликаемся на Божий призыв, да, и следуем за ним, делаем шаг в его сторону, мы приближаемся к нему. То есть наши грехи, какими бы они, как нам может показаться, маленькими бы не были, они делают одну очень нехорошую вещь. Они нас потихоньку отдаляют от Бога. И если человек упорствует в своем грехе, если он раз за разом отвергает благодать Божью, раз за разом противится Богу, что происходит? Дух ли Божий удаляется от этого человека? На самом деле, помните, мы только что читали: «Я Господь, я не изменяюсь». Бог как действовал на сердце этого человека, так и продолжает действовать. Но с каждым таким вот отвержением сердце человека становится все более черствым. Его способность слышать голос Божий становится все меньше и меньше. И наступает такой момент, мы не знаем когда, но Бог это знает, когда человек полностью закрывается от Бога. Бог его не перестал любить, Бог не перестал к нему взывать, но человек уже не слышит этих призывов. Его систематический грех приводит его к тому, что он в конечном итоге оказывается слеп и глух. И вот это и есть хула на Духа Святого. То есть систематическое отвержение голоса Духа Святого в конце концов может сделать человека абсолютно невосприимчивым голосу Духа Святого. И проблема в чем? Что Бог не хочет дать ему спасение? Хочет. И это величайшее желание Божие. Не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы грешник обратился от греха своего и жив был, говорит Господь. А в чем тогда проблема? В том, что человек это спасение уже не может принять. И когда мы говорим об истреблении вот здесь целого народа, да, а мы можем вспомнить, что не только ведь Амалик или Амалик был в таком положении, народы, которые, так сказать, населяли Ханаан, да, до прихода народа израильского туда, они тоже оказались под заклятием, они тоже, в общем-то, оказались вот в том же положении. Почему? Вообще, может целый народ совершить хулу на Духа Святого? Вот мы сказали о человеке, да? Человек, отвергая Бога, в конечном итоге оказывается глух и слеп к его голосу, и уже невозможно его привести к покаянию. Но это человек. А может целый народ это сделать? На самом деле, мы можем об этом прочитать в Бытие, книга Бытие, 15 глава, 16 стих. Здесь говорится к Аврааму, Бог, обращаясь к Аврааму, говорит, что его потомки в четвертом роде возвратятся сюда, потому что мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. То есть, другими словами, у амореев, вот, тоже у народа, даже у группы народов, есть некая мера беззакония, которая вот с их грехами постепенно наполняется, наполняется, и в конце концов настает момент, когда она переполняется. То есть это о том же самом речь идет, о той же хуле на Духа Святого, только уже в рамках целого народа, когда целый народ, упорствуя в своем грехе, Бог дает им время, Бог дает им сотни лет на то, чтобы они услышали его голос и приняли его, но они продолжают упорствовать, и в конце концов мера беззакония их наполняется. Мы видим, что до потопа к непростительному греху пришло практически все человечество, да? И скажите тогда, как должна поступить любовь Божия в такой ситуации? Вот мы начали с того, что как здесь увидеть любовь Божию, да, вот всех уничтожить, даже грудных младенцев. Где здесь любовь? Но вот в этой ситуации, когда целый народ или народы совершают непростительный грех, когда они закрываются от любви Божьей, когда они больше не восприимчивы голосу Святого Духа и творят только зло, как должна поступить любовь Божья в такой ситуации? Да, можно действительно вспомнить здесь, ну, пример из нашей физиологии взять, да? Если у нас воспаляется палец очень сильно, что мы будем делать? Лечить. Лечить до какого момента, до какого периода времени? До последнего, наверное. Никто не захочет сразу, так сказать, ампутировать себе палец. Но если уже началась гангрена, почему мы не оставляем это на самотек? Почему мы не говорим, ну что ж, гангрена так гангрена, что поделать? Почему? Потому что если мы не сделаем это сейчас, погибнет весь, мы сами умрем, да, вместе с этим пальцем. И как тогда поступить любви? Если здесь уже ничего не сделаешь, если никакое вмешательство врачебное тут уже помочь не может, тогда только палец ампутируется. Так вот, Бог, он хороший врач. Сотни лет он терпел эти народы. Сотни лет. Когда Амалик напал на народ израильский? Это в данном случае о Сауле речь идет. Да, это примерно 500 лет, если я не ошибаюсь. За 500 лет до этого. 500 лет у этого народа была возможность покаяться, но они этой возможностью пренебрегли. Чаша их беззакония переполнилась, и теперь они вот стали этим самым пальцем, который поражен гангреной. И для того, чтобы не погибли все окружающие, чтобы эта зараза не распространилась вокруг, Как должна была любовь поступить? Вот мы уже говорили о том, что любовь, она неотделима от справедливости. И в данном случае, действительно, вот эта вот связка, скажем так, любви и справедливости, она действовала. То есть этот народ действительно был уничтожен. Правда, остается еще вопрос, а вот грудные младенцы-то за что? Они-то в чем виноваты? Да, наверное, вот пока мы обсуждали, вот этот вопрос у вас в головах возник. Ну, должен, скажем так, он естественно возникает. Чем грудные младенцы провинились? Хорошо, народ отступил. Хорошо, там взрослые свой выбор сделали, а младенцы-то за что? Как тут можно ответить? На генетическом. Я не знаю, генетический или не генетический, но Бог дважды повторяет в Исходе, 20 глава, в заповеди, да, наказывающий до третьего и четвертого рода, да, и потом, когда он провозглашает свое имя, он тоже говорит о том, что не оставляющий без наказания до третьего и четвертого рода. Почему такая точность, третий и четвертый род? Почему не пятый и шестой, не десятый и одиннадцатый, там, не первый и второй? Почему третий и четвертый? Не думали над этим? А кто такие третий и четвертый род? Третий род это кто? Бабушки, если говорить о родителях. А четвертый, соответственно, прабабушки. То есть это еще те, чей пример могут дети застать, будучи, когда они еще будут жить, да? То есть это те, кто может оказать влияние на подрастающее поколение еще. И вот этот их пример, в данном случае развращающий пример, он распространяется от них на их детей, внуков и правнуков. Таким образом, да, младенцы, они, конечно, невинны, они еще ничего не совершили. Но если бы этот народ остался в живых, если бы Бог не произнес этот суд над ним, что бы произошло с этими новорожденными младенцами? Они стали бы такими же, как их родители, как их дедушки, как их бабушки, как их прабабушки и прадедушки. То есть, по сути, в данном случае, я не знаю, конечно, здесь это вопрос такой, над которым богословы много дискутируют, насколько мне известно, но возможно, здесь речь идет наоборот о спасении этих детей. Да? Потому что они еще не... Если бы они остались живы, они не... без всякого сомнения, тоже бы совершили хулу на Духа Святого. Здесь Бог их от этого спасает. Возможно, возможно. Здесь я не буду утверждать. Но смысл понятен, да? Итак, какой итог мы можем подвести под нашими рассуждениями? Что же на самом деле представляет собой вот эта суровость и жестокость Бога, особенно в Ветхом Завете? Что это такое? Мы видели, во-первых, вот в этих историях, прообраз плана спасения. Снисхождение до нашего уровня для общения с нами, которое ведет нас к спасению, поднимает нас к Богу. Удаление непростительного греха для спасения тех, кто еще не совершил его. Чем продиктованы все эти действия Божьи? Они продиктованы его суровостью, жестокостью, злобным характером или чем? Все эти действия, как и вообще любые действия Бога по отношению к человеку, они продиктованы только одним – его великой любовью к нам. Хорошо, а как быть с Божьими действиями в моей жизни? То есть мы сейчас говорили там о Ветхом Завете. В вашей жизни вы никогда не было у вас искушения сказать, почему Бог так со мной поступает? Почему так несправедливо? Почему эти трудности и испытания постигли меня, которые мне кажутся суровыми, жестокими и непереносимыми? Я хочу прочитать еще один отрывок из послания к евреям, Священного Писания, послания апостола Павла к евреям, 12 глава, с 5 по 11 стих. Он говорит: «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Почему, кстати, бьет? Потому что ему нравится его бить? Нет, потому что он хочет научить, да, и воспитать. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те, то есть наши плотские, да, родители, земные родители, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Кстати, более правильный перевод слова «наказание» греческого – это «воспитание». Но, по сути, смысл остается тем же. То есть Бог воспитывает, и Бог воспитывает нас порой методами, которые нам кажутся суровыми. Но и они продиктованы чем? И здесь апостол Павел прямым текстом это говорит. Бог кого любит, того и воспитывает. Более того, мы имеем одно из величайших библейских обетований. Помните послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Кто его может сказать наизусть? Да. То есть все действия Божии в конечном итоге в нашей жизни, даже если мы не видим этого сейчас, в конечном итоге направлены на что? На наше благо, для нашей пользы. Правда, тоже вопрос возникает, всегда ли это так? Почему иногда не срабатывает? Почему порой не исполняется это обетование? То есть ведь вещи, которые приводят человека к самоубийству, например. Это что, тоже ко благу? А что тогда? Почему не сработало? Да, на самом деле это обетование, оно не безусловно, скажем так. У него есть условия. Потому что, то есть от чего зависит его эффективность, этого обетования? От нашей веры. Если мы верой принимаем Божью любовь и верим, что все происходящее с нами на самом деле есть проявление Божьей любви в нашей жизни, тогда это обетование действительно будет действовать. И те испытания, которые нас постигают, они действительно будут содействовать нашему благу, как пишет апостол Иаков. Очень интересные его слова в послании Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания». Да? Здесь правильнее, наверное, испытания. «С великой радостью принимайте это, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Иаков говорит о том, что если приходят испытания, как мы должны их принимать? Почему? Потому что через это действует Божья любовь. Потому что через это Божья любовь воспитывает нас, а воспитывает она нас для одной цели. Для того, чтобы и мы оказались в какой-то момент, когда придет время, мы оказались вместе с Иисусом Христом. И через нас Бог мог бы еще обратиться к людям, которые, услышав весть от нас, тоже бы оказались вместе со Христом в Новом Иерусалиме. И конечной целью этих испытаний можно на самом деле прочитать эту цель во втором послании к Тимофею. Здесь говорится о Писании, но я думаю, что это и к данной ситуации, в данном контексте тоже будет справедливо, что это для чего? Для научения, 16 стих 3 главы, 2 послание к Тимофею читаю, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Научение, обличение, исправление, порой нам не очень нравится, да? Наставление в праведности в конечном итоге должно и ведет нас к совершенству во Христе, проявляемому в том, что его характер отображается в нас. И именно к этому направлены все Божьи действия в нашей жизни. И все эти действия, они продиктованы его великой, неизреченной и безграничной любовью к нам. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарность, хвала и слава Тебе за то, то, что ты терпишь нас, таких непонятливых, таких порой черствых, не видящих твоей благости, тех, кто порой стремится ко греху и избирает грех вместо тебя, тех, кто на твою любовь реагирует безразличием, но ты все равно не оставляешь нас. По великой твоей благости и любви ты ведешь нас, ты действуешь в нашей жизни, даже тогда, когда мы этого не понимаем. Потому что, несмотря на все наши действия, ты остаешься верен. И обращаешься к нам, поднимаешь нас к тебе, Господи. Нисходишь на наш уровень для того, чтобы поднять нас до своего уровня, чтобы преобразить наш характер по образу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И все эти действия, они продиктованы твоей великой любовью к нам, потому что ты хочешь увидеть нас рядом с собой в Царстве твоем. Ты хочешь, чтобы мы присутствовали на твоей брачной вечере в Новом Иерусалиме, когда мы все сможем сказать: вот он Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас, возрадуемся и возвеселимся во спасении его. Благодарим тебя за твое великое терпение, за твою великую любовь. Помоги нам, Господи, не быть такими черствыми. Помоги нам слышать, воспринимать твой голос и откликаться на него. Помоги нам следовать за тобою, чтобы ты мог и наш характер преображать, а также использовать нас для того, чтобы доносить весть твою до окружающих нас людей, чтобы мы могли быть твоими соработниками в деле спасения. Не только сами следовать за тобой, но и других призывать к этому же и свидетельствовать о твоей великой любви. Благодарность тебе и хвала за твою великую любовь, явленную нам, которую мы совершенно не заслуживаем, но которую ты изливаешь на нас каждый день. Помоги нам, Господи, ценить ее и свое сердце всегда держать открытым для твоего любящего, любящих действий, для твоего любящего прикосновения. Благодарность тебе и хвала, честь и слава да пребудет вовек. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.